новый гость в нашей студии, чтобы мы поговорили обо всем последних актуальных вопросах. К нам пришел Владислав Селезнев, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Владислав, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте вам.
Вот сразу первый вопрос. Мы, так сказать, проложим тропинку или мостик от предыдущей темы, которую мы закончили. Те, кто не прошел переаттестацию в правоохранительных органах, их собираются дать возможность пройти эту переаттестацию в зоне проведения антитеррористической операции. Вот как вы относитесь к тому, что вот к такой части вот этой реформы МВД?
Не как представитель генштаба, потому что вряд ли вы как-то можете это оценивать, да, как человек, гражданин.
Как военный.
Да, безусловно, я слушал эфир, находясь в гостевой студии, и определенные вопросы возникают. Насколько ли корректно будет отправлять тех сотрудников Министерства внутренних дел, которые не прошли аттестацию для выполнения задач в зоне риска, а по определению зона антитеррористической операции находится в зоне риска, и события последних дней об этом в который раз нам напоминают. Поэтому насколько правомерно решение, ну, опять же, надо быть достаточно корректным и толерантным по отношению к решениям Министерства внутренних дел, но как у гражданина у меня возникают вопросы. А правильно ли, а своевременно ли, и будет ли эффективно такое решение? Но опять же, все покажет время, и мы с вами свидетели той истории, которая творится на наших глазах. Буквально совсем скоро мы увидим первый результат такого решения и насколько они будут эффективными.
Угу. То есть следим внимательно за тем, что будет происходить.
Да, безусловно.
Да, и к вам тогда вопрос уже по теме нашей беседы о ситуации на передовой, о ситуации в зоне проведения антитеррористической операции. Вчера вечером говорили о том, что возможно обострение и даже наступление в районе Мариинки. Сегодня мы знаем о том, что
20 обстрелов.
Обстрелы были, обострение есть, наступления не было. Вы можете прокомментировать, откуда была информация о том, что это наступление возможно, что за наступление и какая
захват.
Ситуация?
Это даже звучало, как боевики готовятся захватить Марьинку.
Да, Ирина, ситуация была достаточно серьезная. Напоминаю слушателям о том, что в зоне АТО у нас работают несколько видов разведки. Это агентурная разведка, аэрофоторазведка и разведка радиотехническими средствами. То есть благодаря объединению всей этой информации, полученной из разных источников, мы получили достаточно четкую картинку тех событий, которые могли быть реализованы руководством самопровозглашенной Донецкой Народной Республики на участке линии разграничения сторон. Речь идет конкретно за населенный пункт Марьинка. Для того, чтобы в определенной степени упредить провокационные действия боевиков, потому что работают они по абсолютно четкой и уже всем понятной схеме. Они творят беду, провоцируют силы АТО на обстрелы, пытаются атаковать наши позиции, используют активно диверсионно-разведывательные группы, но в то же самое время с помощью своих информационных средств на весь мир вещают о том, что якобы украинская сторона всячески нарушает Минские соглашения.
Если вот сегодня пятница, сегодня конец недели, что показала эта неделя в зоне проведения этой террористической операции? Какие тенденции?
Да, буквально накануне эфира закончилось совещание под руководством начальника генерального штаба, выступали определенные должностные лица, в том числе и представители объединенного оперативного штаба. Статистика говорит о том, что за минувшую неделю, в сравнении с предыдущей неделей, увеличилось количество и обстрелов, увеличилось количество прицельных обстрелов наших позиций. Боевики все чаще используют вооружение, которое запрещено Минскими соглашениями, в том числе реактивная система залпового огня БМ-21 «Град». 16 февраля было, 15 и 17 они вели огонь по нашим позициям с использованием 122-миллиметровой артиллерии. 127-миллиметровые минометы они за минувшую неделю использовали 25 раз. В очередной раз мы фиксируем и информируем все мировое сообщество о том, что боевики не спешат делать шаги навстречу нашим мирным инициативам, и им мир и спокойствие на Донбассе совершенно неинтересно.
И вот в связи с участившимися обстрелами и так далее, сегодня выступила украинская разведка и сообщила о том, что представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил о том, что помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков в течение февраля уже дважды посещал оккупированные территории на востоке Украины. и что основная его цель это выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, что Сурков, собственно, приезжает и инструктирует местных боевиков о том, как это сделать. И кроме того, во время визита Сурков обсуждал вопрос о задействовании структур ФСБ России для дестабилизации ситуации в Харьковской, Запорожской и других областях Украины. Такое заявление сделала украинская разведка. Действительно, вам кажется, что такой сценарий возможен, и для этого...
Внешние признаки об этом говорят?
Да, Ирина, да, Борис, я готов даже проиллюстрировать заявление нашей разведки. События позаминувшей ночи в Запорожской области, неизвестная диверсионная разведывательная группа с помощью беспилотных летательных аппаратов сбрасывала РГО, это гранаты зажигательного характера на наш объект, это объект 72-й бригады, тыловой объект, в результате чего было зафиксировано порядка 50 разрывов, были зафиксированы очаги возгорания. Благодаря энергичным, активным и эффективным действиям дежурной службы, пожарных расчетов, эти возгорания были своевременно локализованы и ликвидированы, и нам удалось отвлечь и увести всех, собственно говоря, от очень серьезной беды. Такая же ситуация, и эта информация абсолютно новая, она еще не звучала нигде, такая же ситуация была этой ночью в расположении одной из бригад, которая дислоцируется на территории Донецкой области. Было зафиксировано пролет 5 беспилотников, с которых неизвестные лица сбрасывали самовозгорающиеся предметы на территорию нашего объекта.
Есть пострадавшие, прости, новостищики на слушай, ты уже готовы писать новости в хронике Донбасса. Да. Есть пострадавшие в связи с этой ситуацией сегодня ночью?
Если по позаминувшей ночи у нас был один пострадавший военнослужащий, получил ранение средней тяжести, он находится в госпитале, то по этой ночи пострадавших и серьезных материальных потерь нет. Опять же, только лишь потому, что накануне мы провели серьезный ряд мероприятий, направленных на обеспечение противодиверсионной деятельности наших баз, складов, арсеналов и противопожарной безопасности. Поэтому благодаря этим мероприятиям удалось отвести беду.
Да, я вот хотел задать вопрос, такой дилетантский вопрос, наверное, поскольку я больше дилетант в военной сфере. А как вообще стало возможным то, что беспилотник прилетел и 50 снарядов на землю вот так вот кинул?
В Запорожской области.
Тыловое обеспечение, то есть...
Вот именно поэтому, после того, как начались события в Запорожской области, мы сразу установили четкую коммуникацию с представителем службы безопасности Украины в Запорожской области. И до этого определенные мероприятия проводились. По поводу их эффективности оценку пусть дают те специалисты, которые проводят служебную проверку по факту происшествия. Хотя его можно уже даже назвать не происшествием, а террористическим актом с использованием беспилотных летательных аппаратов. И такую же оценку можно давать...
Я бы назвал это бомбежкой. Вот с беспилотного летательного аппарата, складов с боеприпасами. Ну, разве не так?
Фактически, да.
Я не понимаю, как это было допущено.
Я вот тоже не понимаю.
Вот именно поэтому сейчас проводится проверка, чтобы понимать, каким образом все это произошло, каким образом действовала эта диверсионная разведывательная группа, потому что абсолютно очевидно, что беспилотники запускались с территории, которая находится под контролем Украины, то есть это не с территории подконтрольной боевикам. Угу. Поэтому очень много вопросов. Задействованы заинтересованные структуры СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, потому что проводятся соответствующие поисковые мероприятия. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы услышим первые результаты этой проверки. А задача вооруженных сил Украины абсолютно очевидна. Мы должны таким образом обеспечить безопасность наших баз, арсеналов и складов, чтобы ситуация и на иных объектах была такой же стабильной, как это было минувшей ночью на территории нашего тылового объекта в Донецкой области.
А еще уточню, то есть проводится... Одна часть расследования, это что это за ДРГ, каким образом и так далее, а вторая часть, это уже внутреннее разбирательство, как была допущена подобная ситуация, правильно ли я вас поняла?
Значит, безусловно, и по той ситуации, которая случилась, там все достаточно очевидно. Беспилотные летательные аппараты перемещались на высоте от 200 до 400 метров. Средствами, стрелковым оружием их было достаточно сложно поразить. Но, тем не менее, силы и средства, которые охраняют этот объект, задействованы были. Что касаемо событий минувшей ночи, то там в том числе было задействовано вооружение ЗО-23-2, это зенитная установка. Но тем не менее, 5 беспилотников пролетели над территорией воинской части. Было сброшено и фосфорные гранаты, и гранаты РГО, разрывного зажигательного действия. Опять же, благодаря тому, что четко отработал пожарный расчет и личный состав караула, все точки возгорания удалось в кратчайшие сроки погасить.
А проводится ли, еще раз вы мне так и не ответили, проводится ли проверка по отношению того, как была допущена подобная ситуация, имея в виду Запорожскую область?
Безусловно, и по Запорожской области, и по Донецкой области проводится расследование, потому что и в том, и во втором случае уже наблюдается тенденция, потому что, опять же, если мы вспомним события января месяца в Балаклее, когда в такой же способ с помощью беспилотных летательных аппаратов была предпринята попытка совершения террористического акта, тогда также сработали четко военные на этом объекте. Ну, собственно говоря, возникает тенденция, опять же, тут идет четкая взаимосвязь. Визит Суркова и активизация диверсионно-разведывательных групп, которые действуют не в зоне проведения антитеррористической операции или вдоль линии разграничения, а именно в глубине нашего государства.
Владислав Селезнёв, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, гость программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио.
Да, я хочу напомнить, где можно слушать программу «Киев-Донбасс» и где можно услышать Громадське радио. Это Киев, Киевская область, на ультракоротких волнах, частота 74 МГц. Также нас можно слушать в Донецкой и Луганской областях. В городе, город Волноваха, 66,05 МГц в ультракоротком диапазоне и 103,8 МГц в диапазоне FM. Город Краматорск, 90,9 МГц. Город Красноармейск, 99,6. Луганская область.
Старобельск, 90,2. Широкий, 101,8. Беловодск, 92,6. Белоусск ровно 100, Зариновка 103,7. Напомню, что нас можно слышать даже в части Луганска и Донецка, и даже в Ростовской области, что не перестает меня очень радовать. И нас везде, в общем-то, можно слышать, открыв наш сайт громадскирадио.орг. А в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадського радіо, напомню, Владислав Селезнёв, спикер Генерального штаба Украины, Вооруженных сил Украины. Владислав, скажите еще по поводу, какая у вас есть информация по поводу участия, все-таки связываете, как вы, визит Суркова, возможно, там очередной гуманитарный конвой, так называемый, который вчера приехал.
Порядка 100 автомобилей зашло, опять же, незаконно через государственную границу между Украиной и Российской Федерацией.
Можно ли с этим связывать вот те обострения, которые мы сейчас видим на фронте, и почему? Просто вот есть ли какие-то признаки, по которым вы связываете эти вещи?
Безусловно, та ситуация, которая развивается на сегодняшний день на востоке нашей страны, говорит о том, что наши визави, наши противники крайне категорично относятся к процессу мирного урегулирования конфликта на востоке нашей страны. Поэтому, как только наблюдаются позитивные тенденции, сразу идут либо информационный сброс, либо проводятся какие-то силовые мероприятия. Как правило, эти силовые мероприятия привязываются к встречам либо в минском формате, либо в нормандском формате, для того, чтобы с одной стороны, опять же, на весь мир заявлять, что якобы Украина нарушает Минские соглашения, а с другой стороны, в такой способ давить, оказывать давление на участников украинской делегации, которая занимает достаточно жесткую, принципиальную позицию и четко отстаивает интересы нашей страны.
Ну, сейчас уже, ну, это понятно уже, что Минские соглашения, они в тупике, то есть они не выполняются, то есть, соответственно, никакие пункты, ни о каких дальнейших разговорах быть не может, выполнение дальнейших пунктов и со стороны Украины тем более. Вот в те переговоры, которые там происходят в Минске, контактная группа. То есть, какие там тенденции? То есть, на той стороне? То есть, дипломаты?
Борис, очень важно помнить всем нам о том, что Минские соглашения — это тот самый... Минские договоренности — это тот самый рычаг, который позволяет нам держать европейское мировое сообщество в том самом тонусе и заявлять ему всякий раз о том, что санкции, экономические санкции против государства-агрессора Российской Федерации необходимо продолжать.
Именно... То есть таким образом составлены договоренности, которые ну, позволяют... невыполнение которых со стороны России позволяет продолжать санкции и требовать это нам, как государству,
безусловно,
от европейских...
Потому что Российская Федерация предпринимает партнеров. Очень серьезные дипломатические усилия для того, чтобы эти санкции снять. И что бы там ни говорил господин Медведев, достаточно серьезные проблемы испытывает экономика Российской Федерации в связи в том числе и с введением и реализацией экономических санкций со стороны стран Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки по отношению к Российской Федерации.
В контексте этого вчера было заявление Дарьи Морозовой, которая себя называет омбудсменом самопровозглашенной ДНР, о том, что это уже было поздно вечером, о том, что якобы украинская сторона приняла предложение об обмене пленными по формуле 3-6. И при этом непонятно мне из сообщения, которое было опубликовано на сайтах подконтрольных боевикам, кого будет 3, кого будет 6. Там же, значит, Морозова говорит, что подтверждение этой информации ей озвучил Виктор Медведчук. Что вам известно по этому поводу? И опять-таки Морозова говорит, что это будет вот уже на выходных.
Процесс обмена военными пленными — это тот процесс, которым занимается Служба безопасности Украины. С учетом того, что процесс очень тонкий и очень чувствительный к любым вмешательствам извне, о нем мало что говорят, и информация, как правило, о фактах обмена приходит постфактум, после того, как сам произошел сам обмен. Поэтому подождем выходных. Почему я так скептически ко всем этим заявлениям отношусь? Мы все помним громкое заявление господина Плотницкого, который обещал во время новогодних и рождественских праздников отпустить всех военнопленных, которые находились на подведомственной и подконтрольной ему территории. Но, тем не менее, это заявление так и осталось просто заявлением, без практической реализации. Поэтому я предлагаю дождаться выходных, и если сам факт обмена состоится, то я буду только приветствовать факт возвращения украинских граждан на территорию, подконтрольную нашим силам.
Как вам видится, обострение в ближайшее время на передовой возможно, исходя из того, что там, ну, возможно, российская сторона захочет шантажировать Украину, чтобы Украина там вернулась к выполнению там Минских соглашений каких-то, там, я имею в виду той части, где там речь идет о выборах, там, вот. Или они больше сосредоточены на каких-то сейчас других моментах, ну, там, Сирия, например.
А, Борис, что происходит в голове Владимира Путина, знает только Владимир Путин. Что касаемо нашей позиции, то мы готовы к любому варианту развития ситуации. Либо это будет затяжной, велотекущий конфликт, либо это какие-то будут достаточно серьезные, активные, агрессивные действия со стороны нашего противника. Есть у нас и силы, и средства для того, чтобы наше противодействие было настолько эффективным, чтобы у нашего противника отпало всякое желание продолжать борьбу или реализовывать свои планы именно агрессивного характера.
Но все же тенденция этой недели показывает, что обострение определенное есть. И
да, об этом мы говорим, и я еще раз подчеркну, мы готовы к любому варианту развития ситуации.
По Марьинке сегодня мы начинали с этого разговора, в том числе и хочется, у нас тут уже осталось-то, в общем-то, 3 минутки, хочется уточнить, исчезла ли та угроза захвата Марьинки, о которой было вчера заявлено?
Мало желать захватить Марьинку, надо еще иметь силы и средства для того, чтобы захватить.
Но вчера таких размышлений не было. Вчера было угрожающее заявление о том, что в течение суток боевики готовятся захватить Марьинку.
А вот для того, чтобы у них не было силы и возможности захватить Марьинку, мы проводили определенные мероприятия для того, чтобы в случае атаки со стороны боевиков наши контрдействия были настолько эффективны, чтобы, опять же, у Марьинки, так как это было более чем полугода назад, пропало всякое желание нападать на наше подразделение, которое находится на первой линии обороны.
В КПП Марьинка сейчас открыт, я так понимаю, Курахово. Там открыт, он единственный пункт, который сейчас работает в зоне.
Да, но если вы помните, вчера по КПП Марьинка работал снайпер. То есть цинизм ситуации заключается в том, что человек, хотя сложно назвать его человеком, ведет прицельный огонь с использованием спецсредств по мирным жителям, которые пересекают пункт пропуска Маринка.
Это единственный пункт сейчас,
да,
который
тот открыт. Тот пункт пропуска, через который перемещаются жители Украины на оккупированную территорию.
В ближайшее время, я так понимаю, он пока работает, пока нет планов.
Мы будем исходить из тех позиций, как будет развиваться ситуация. В случае угрозы жителей, граждан Украины, которые перемещаются через пункт пропуска, пункт будет соответственно вноситься коррективы в его работу.
По другим пунктам не планируется в ближайшее время рекомендации, что можно открывать, это можно.
Мы очень внимательно следим за развитием ситуации, и в случае, если на иных пунктах пропуска будет возникать критичные, опасные для жизни людей ситуации, будут вноситься коррективы в их работу. Это абсолютно природно, потому что наша задача, собственно говоря, ради чего мы находимся на востоке нашей страны, обеспечить безопасность мирных жителей.
Ну, мы не можем сказать, что завтра, например, на Майорске там будет работать пункт пропуска или...
На Майорске нет, но вот вчера ТУКа подписала, собственно, приказ о том, что вскоре откроется контрольно-пропускной пункт въезда-выезда в Золотом, но при условии, что если не будет обстрела.
Опять же, да, речь идет о том, что пункты пропуска будут работать при условии, что не будет обстрела, потому что в противном случае это риск для жизни людей.
Владислав Селезнев был гостем программы «Киев-Донбасс». Мы благодарим вас за то, что вы пришли к нам сегодня.